Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, здравствуйте.
Мы приветствуем нашего сегодняшнего гостя, актера, режиссера, театрального педагога, профессора Щукинского училища, заслуженного артиста России, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, Алексея Глебовича Кузнецова. Добрый вечер, Алексей Глебович.
Добрый вечер всем.
Здравствуйте.
Ну, старшее поколение наших слушателей наверняка помнит такие работы Алексея Глебовича, как фильмы «До свидания, мальчики», «Зеленый огонек», «Дети Дон Кихота», «Портрет Дориана Грея», это спектакль такой был «Отцы и дети», «Гончарный круг», «Змеелов». Те, кто помоложе совсем, наверняка помнят озвученные Алексеем Кузнецовым мультфильмы «Чудеса на виражах», «Чип и Дейл спешат на помощь», все такое прочее. Ну, а люди среднего возраста, да, наверное, уже всех времен и возрастов, и народов бывшей нашей страны, прекрасно знают Алексея Кузнецова по роли герцога Бекингема в фильме Юнгвальда Хилькевича «Д'Артаньян и три мушкетера». Вы один из старейших артистов театра имени Вахтангова. Вахтанговская школа особенная. Хотелось бы, правда, начать не с этого, а с того, наверное, что участь ваша была предречена изначально. Мама ваша актриса, а папа ваш очень плотно после войны был связан с кинематографом. Давайте начнем прямо вот издалека.
То есть с родителей?
Да.
Практически,
ну,
да? Ну что же, да, это все правда. И отец, и мама были актерами, актерами кино. Мама снималась в довольно знаменитых тогда еще немых фильмах. «Хромой барин», «Медвежья свадьба» были такие фильмы. Она играла большие там роли. Отец тоже снимался в кинематографе. И до войны... довольно успешно, но война все дело испортила, потому что он пошел на фронт, пошел как бы добровольцем, хотя ему предоставляли, как тогда называлось, броню. Ну вот, он ушел на фронт, воевал, потерял ногу. Ну и, естественно, о актерском продолжении речи быть не могло. Вот, и что значит через родителей... Я совершенно не желаю того, попал в кинематограф, когда мне было несколько месяцев.
А, то есть с самого рождения?
Ну вот практически да. Не знаю, счастливый это был случай или несчастный, но был такой фильм «Транспорт огня». Он снимался, значит, в самом начале войны. И мама там играла какую-то роль. Потом этот фильм, к сожалению, сгорел. Его копии сгорели, фильма этого нет.
Его такового. Нет, да?
Нет, этого фильма нет.
Мне казалось, просто название из военных фильмов 40-х годов, снятых во время войны. Вот «Транспорт огня», я припоминаю такое название.
Ну вот, насколько я знаю, как мне говорил мама,
Скорее всего, он виднее, конечно, да.
Да, фильм, наверное, был, он мог быть и объявлен, и заявлен. Но потом, мы, кстати... жили напротив киностудии «Мосфильма», там была так называемая копировальная фабрика, где делались вот эти самые копии, которые потом шли по кинотеатрам всей страны. И вот этот копировальный завод еще, когда я был маленьким, горел. Страшно совершенно горел, поскольку пленка, она очень горючая, и пламя было выше домов намного. Причем это было рядом совершенно, в 100 метрах была пожарная часть, но они ничего не могли сделать, потому что горели эти огромные склады с пленкой. Так вот, в этом фильме она играла роль, и нужен был маленький ребенок, а сцена, значит, эпизод представлял собой следующее. Это, значит, вокзал, посадка в поезда, страшная, значит, суматоха, идет дождь, отвратительно, холодно, страшно. И героиня, которая играла моя мама, должна была на руках иметь ребенка. И, значит, режиссер потребовал, чтобы это была правда жизни, чтобы это была не кукла, не сверток, а натуральный живой ребенок. И тогда встал вопрос, где взять такого ребенка. Дирекция бегала, искала, пыталась, звонила, договорилась. Никто не хотел давать ребенка на такую съемку.
В реквизите называется это «из подбора».
Из подбора, да. Короче говоря, ничего не оставалось у моей мамы, как взять меня, поскольку я был как раз там, сколько, я не знаю, там, месяцев 5-6, там, вот такой вот.
Самый подходящий.
Самый подходящий, да, именно для этого эпизода. Ну и, конечно, мои некоторые товарищи в театре, поскольку в театре любят юмор, и не всегда он добрый. Мне говорили, что вот это твоя была лучшая роль, которую ты сыграл, значит, в «Пеленках», когда, значит, под дождем орал. Вот это вот все.
К сведению наших слушателей, мы скажем еще, что брат Алексея Глебовича Кузнецова тоже имел отношение к кинематографу. Он был художником-постановщиком на многих кинокартинах. А почему ваш выбор остановился именно на Щукинском училище, не на школе студии МХАТ, не на ГИТИСе, не на Щепке?
Ну, я думаю, что для меня это вопрос...
Не на ВГИКе?
Нет, для меня это был вопрос принципиальный. К тому времени, как, значит, я уже закончил школу и поступал в эти институты, я уже кое-что знал, я уже понимал, я понимал отличие между театрами и понимал, что для меня Вахтанговский театр – это именно желаемое и уже заранее любимое.
Но у вас к моменту окончания школы уже было некоторое количество киноролей.
Было, да. Был фильм
«Аттестат зрелости».
Был фильм «Аттестат зрелости», в котором, значит, мы побратались с Лановым Василием Семеновичем. Он играл моего старшего брата, я играл его младшего брата. Значит, мы были братья.
И теперь вы вместе на кафедре сценической речи с Василием Лановым.
Да, совершенно верно. Уже много лет. Правда, я до того тоже много достаточно лет преподавал мастерство актера. Я работал больше на кафедре мастерства актера. Но потом, поскольку не хватало времени, дело в том, что ведь когда там работаешь на мастерстве, там нужно делать отрывки. И там это связано не с одним человеком, как на художественном слове, а с целой группой. И тут возникает масса проблем. Это нужно там помещение, нужно время, нужно состав. И у меня мало времени, и у ребят, и так далее, и так далее, и так далее. И, в общем, я довольно уже давно, ну, лет 8 я отработал на кафедре, а может и 10, на кафедре мастерства, и ушел. Ну, а потом, значит, вот уже пришел на кафедру художественного слова. Здесь гораздо легче по времени, потому что я могу взять одного студента, он мне может вечером позвонить, сказать... У меня завтра время там такое-то, можете ли вы решить? Я говорю, я смотрю к свой кондуит, говорю, завтра я могу там вот с 2 до 3, да? И я с ним встречаться могу где угодно. Это уже не связано с площадками, да? Потому что это художественное слово, значит...
То есть как где угодно, но не в парке же? Где угодно. Не в парке же.
Я работаю абсолютно где угодно. Летом я работаю вообще на лавке рядом с училищем, на улице. Прекрасно.
Это же здорово.
Что... Да, потому что то, что вторгается в жизнь и всякие всевозможные помехи, это замечательно воспитывает человека с тем, чтобы надо продолжать свое дело.
Ректорат не против?
Нет, а куда он денется? И надо, я работаю вообще где-нибудь под лестницей, когда нет помещений. Я могу спокойно где-нибудь на лестнице с ребятами под лестницей сесть и работать. Главное, когда ты точно знаешь, чего ты хочешь, когда ты понимаешь, что этому студенту нужно, а что ему не нужно.
А это всегда сугубо индивидуальный подход.
Да, конечно.
Каждому студенту.
Да. Вот это 100% должен быть индивидуальный подход. Не всегда, к сожалению, я думаю, что не только в нашем институте, а во всех театральных институтах, иногда делаются таким как бы, ну, общим колером, да? Это несправедливо. Ведь когда мы формируем вот ребят, которых мы взяли, как пластилин еще мягкий, которые только-только еще вникают в суть профессии, мы же формируем их судьбу, их жизнь. И это колоссальная ответственность. Поэтому, ну вот я лично отношусь к этому очень серьезно, потому что сделать... мальчика или девочку научить, сделать такой ему номер, с которым он может показаться в любой театр, любому режиссеру, и чтобы это выражало его суть, и чтобы это было интересно, чтобы заинтересовать комиссию, да, которая смотрит обычно потом в театр, и ребята поступают, садится инсинклит большой, комиссия, и, значит, что вы сыграете, а что вы нам почитаете, а что вы нам споете, и так далее, и так далее. И вот очень важно предложить сделать ребятам такой материал, который они могут предложить этой комиссии, и чтобы этот материал заинтересовал уже сам по себе, уже даже независимо от того, как это потом будет сделано.
То есть это на уровне просто выбора материала даже да, существует?
Да, да. Вот это для меня, например, 90% времени, проблем, пота моего, крови моей уходит на подбор материала.
А материал все равно чаще подбираете вы? Ну, понятно, что в сотворчестве
все-таки, к сожалению, чаще я.
Чаще вы?
К сожалению, чаще я, потому что ребята приходят, как вы понимаете, разные, со всей страны, да. Иногда даже из соседних стран у нас ребята. Они не всегда начитаны. По сегодняшнему дню вообще читают люди мало. И бывает так, что, ну, приходит парень там, говоришь ему, давай возьмем Бунина. И я вижу, как у него шторка на глазах опускается. Он не помнит, не знает, что это такое Бунин, кто это, что это. Ему это малоинтересно. И тогда находишь предлог показать ему какие-то вещи, какие-то куски, какой-то материал. И начинается некоторое зажигание. Но Бунин, это я сказал условно.
Ну да. Да. Я думаю, вряд ли сейчас современного выпускника можно увлечь жизнью Арсеньева, Бунина. Я не думаю, что прям
согласится читать. Мне кажется, что есть определенные штампы, просто с которыми молодые люди приходят. Они все равно у каждого, пускай человек не очень начитан, но у каждого есть свои любимые произведения. И вот он... А это обычно что-то общее такое. Ну, «Мастер и Маргарита», к примеру, да? Я именно хочу, чтобы был монолог Азазелла.
Все понятно.
Ой, Алексей Глебович, я еще хотел спросить, а что сейчас читают при поступлении? Там, скажем, когда мое поколение поступало, я приблизительно знаю, о чем идет речь. А сейчас чего они читают на вступительных?
Да вы знаете, я на эти читки-то не хожу в основном.
Нет, ну, рассказывают же.
Но, в принципе, да. Почти то же самое все.
А, то есть без изменений.
Почти то же самое. Иногда вдруг какие-то современные вот такие модные, супермодные вещи возникают. Но не часто. Они, в общем, традиционно то, что, ну, как всегда, мы читали там басню, прозу, стихи. Угу. В общем, довольно банально.
Ты, Володь, уточни, что в то время читали.
В то время кто у нас?
Да.
Ну, кто посмелее читал Селлинджера, скажем, того же Бунина, скажем, Бабеля. Ну, как правило, это Чехов, это Островский, это Гоголь, да. Стихи Пушкин, Некрасов, реже Маяковский, Есенин, очень много.
Да.
Вот, ну, там, может быть, кто-то там мог почитать Ахматову, Цветаеву, тогда это уже стало чуть-чуть как бы разрешаться, и, в общем, да, Пастернака, Мандельштама, но тоже люди еще... Еще в продаже-то не было книг, я просто говорю о конце 80-х годов.
Все правда, да. Пастернака, Мандельштама до сих пор мало очень читают и мало знают.
Я читал на поступление Леонида Андреева, я помню, точно совершенно, вот. И педагоги очень удивились, что... Надо же, Леонид Андреев звучит. И
да, это то время, когда они еще...
Это из рассказа «Так было». Вот, и да. И вот я был единственным, кто читал Леонида
Андреева. Это же очень сложно. У него особенно в рассказах очень сложные вот эти психологические образы, которые...
Да.
Которые воспроизвести, мне кажется, крайне тяжело.
Одна девочка вот с моего потока читала Куприна «Яму», там тоже отрывок. Тоже это у них вызвало такое удивление.
Да.
И, кстати, девочка это поступила. Я тоже, но не в Москве, но дело не в этом.
Мне очень понравилось, когда вы беседуете, а я отдыхаю.
Видите, как хорошо.
Да, спасибо.
На троих оно всегда как-то...
Но вы знаете, вообще вот мы говорили о выборе, да? Выбор материала – это, конечно, колоссально имеет значение. Вот, между прочим, последняя вот сейчас была сессия, и я делал, что вы думали, я сделал, на мой взгляд, прекрасную работу «Эразм Роттердамский. Похвала глупости». Когда я это назвал студенту, он вообще был шокирован. Что это такое? «Эразм Роттердамский», да? Это вообще, между прочим, 16 век. А какой колоссальный текст! Какой кладезь ума, интеллекта, игры, потрясающий материал, который практически вот ребята, студенты не знают вообще, что это такое.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напоминаем, что наш сегодняшний собеседник Алексей Кузнецов, актер, режиссер, театральный педагог, профессор Щукинского училища, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств, в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин.
И мы продолжаем наш разговор. Вот я хотел спросить относительно фильма «Зеленый огонек». Очень популярный был ведь в свое время.
Это мой любимый фильм детства. Я молчу про это, но...
Он снят по книге «Зеленый огонек», потому что была такая книга, это рассказы реально жившего уже, наверное, старого таксиста, который в Москве начинал работать. Если там у вас один из главных персонажей, ваш партнер, напарник, это москвич...
Папанов, да?
Да, то...
И москвич.
Ну, ездили.
Автомобиль.
Одушевленный персонаж москвич.
Его, кстати, Герт озвучивал.
Да, Зиновий Герт, замечательно, да.
То вот этот вот реальный человек, который написал книжку «Зеленый огонек», он начинал в Москве с работы на Рено, который тогда закупили в Париже. Это еще вот...
Рено.
И закончил работать на 21-й «Волге». Очень увлекательная книжка. Я в детстве как-то у дедушки в шкафу нашел. Я просто хотел уточнить для себя, имеет ли какое-то отношение, или это вообще просто отдельно написанная история, ваш фильм, в котором...
Да, нет, это, в общем, была такая Валентина Спирина. Она написала оригинальный совершенно сценарий вот этот. Может быть, ее подтолкнуло, если она читала эту книгу, потому что понятное дело, что ведь таксисты – это люди, которые находятся в самой середине, в гуще народа. Они ежедневно сталкиваются с десятками разных людей, разных характеров, разных ситуаций, разных проблем. И поэтому понятно, что вот эта сама идея, она очень плодотворна. И поэтому был главный герой. Ну, я, правда, был молодой, там парень неопытный, но, тем не менее, через его глаза, через его ситуации можно было показать очень разных персонажей, разные ситуации, и такой был срез, социальный срез Москвы и всяких проблем, которые вокруг. Так что Валентина Спирина.
У меня особая любовь к этому фильму. Он же, ну, вот, наверное, не самый известный в череде фильмов того времени, но я... В детстве не любил, терпеть не мог 21-ю «Волгу», обожал 403-407 «Москвичи». И тут я нашел фильм, где все сошлось.
Да.
И да, Москва да. еще та.
Да, это правда. Ну и вы знаете, его довольно часто и до сих пор крутят по телевизору, что называется, но потому что он, вот странное дело, он ведь, он как бы не актуальный. Там ничего не было, никакой политики не было, да? Там просто какой-то добрый, хороший сюжет о людях. И больше ничего особенного. Может быть, поэтому он так до сих пор как-то воспринимается как живой.
Это то, наверное, чего сейчас очень не хватает, вот этой человечности и доброты.
Простоты и доброты, да, абсолютно. Простота и доброта, вот две вещи, которые...
Там еще так Москва показана. В то время сразу несколько фильмов, ну, с разницей там в 5-7 лет вышли, где показана Москва очень красиво, потому что...
Ты сейчас помнишь еще вот несколько?
Да, «Июльский дождь», «Шагай по Москве», да, да, да. «Застава Ильича». Там можно долго перечислять, но там везде показана одинаковая, очень красивая Москва. Мне кажется, это было то время, когда выходили на международные кинофестивали, и нужно было витрину сделать в какой-то
возможно,
мере.
Да.
Но какая это Москва? Вот открываешь, например, сайт Past.view.com, где собраны фотографии старой Москвы с 19 века до 2000 года. Там совершенно другое. Там нет витрины, нет глянца. Там обычная рабочая жизнь города, если смотреть фотографии 60-х годов. А здесь та Москва, которую хочется посмотреть, которую я никогда не видел, никогда не увижу, но куда очень хочется вот эту вот ширмочку приоткрыть и заглянуть.
Да. И приятно почему еще, что вот там довольно действительно симпатичные какие-то куски Москвы. И с трудом большим, но я себе это ставлю в заслугу, что я все-таки убедил, добился, там прозвучала французская песня. Я зацепился за то, что там пассажиры два, это были, кстати, настоящие французские студенты, муж и жена, играли в французскую пару, они были французской парой. А зацепившись за это, я попросил режиссера, и там мы потом спорили с редакторами, чтобы прозвучала французская песня.
«Далида» ее пела. Ну, в фильме это, по-моему, не «Далида».
Не «Далида», да. Но это знаменитая французская вещь. «Matin fait lever le soleil, matin à l'instant du réveil», ну и так далее, да. Очень красивая, шикарная, светлая мелодия. Она очень как-то осветила этот фильм еще и дала какой-то особый привкус тонкий. Вот я очень рад, что это состоялось, потому что, конечно, в те годы, в советское время, с чего это вдруг московский паренек-таксист подхватывает вдруг французскую песню?
Действительно.
Да? Ну, это прошло в сколько лет после фестиваля студентов?
Ну, да.
Несколько всего, сколько, 5, наверное, да, фильм какого года? Фильм 64-го.
64-го, да, 4-го,
5-го. Это вы только-только выпустились из училища и поступили в труппу Вахтанговского театра.
Да, в 64-м я...
А вот режиссеры-то не очень любят, когда артисты помогают, так сказать, в картине, в спектакле. Но, однако, я знаю историю, что когда пришел Римас Туминос возглавить Вахтанговский театр в Москве, он к вам просто обратился за помощью.
Это правда.
Для меня это удивительная история, потому что, ну, это вообще не свойственно режиссеру, тем более вновь приходящему в совершенно незнакомый театр, в незнакомую труппу. Он как-то сначала сам, мне кажется, должен пообжиться, пообтесаться. И актеры ему, кстати, помогут в этом, особенно старожилы.
Да, это абсолютно справедливо. Но вот в ваших словах-то и есть ответ. Именно дело все в том, что он пришел в незнакомый совершенно коллектив, практически не зная труппу, не зная актеров, не зная, ну, ничего не зная. Ну, новое для него совершенно было все, да? И поэтому он обратился, ну, он стал спрашивать, кто из театра может заняться режиссурой, может в этом смысле помочь. Ему назвали меня, потому что до этого я, не знаю, много довольно спектаклей помогал, будучи вторым режиссером. Один спектакль я сам поставил в театре, то есть как бы я этим занимался. Ему указали на меня, и, конечно, я с радостью пошел на то, чтобы ему помочь. И надо сказать, что он удивительно в этом смысле щедр. Это поразительная штука, что вот, наверное, это потому, что он понимает меру своего таланта, и поэтому он очень щедр. Он совершенно к этому без всякой ревности отнесся. Я спокойно практически там довел до весь застольный период, все разборки, все это я провел. И практически я уже вывел ее на сцену, спектакль. И тогда он подключился, как бы уже мы там вместе выпустили этот спектакль. Кстати, он до сих пор идет. Называется «Последние луны». Хороший спектакль, очень серьезный, глубокий. Но интересно, что вот вы говорите, режиссеры не любят, когда им помогают и предлагают. Вот в данном случае было очень любопытно. С одной стороны, он принимал практически то, что я делал, показывал, и вместе со мной пошел работать вместе на сцену. А с другой стороны, я там, скажем, придумал одну вещь. Там музыкальный был один кусок, я сделал. Есть такая песня «River Moon», «Лунная река».
Uh-huh.
Да? А здесь «Последние луны». И я туда включил вот этот «River Moon» и сделал такой необычный, как бы... Там встречаются люди, уже ушедшие на тот свет. Они встречаются, я сделал танец, в котором они, не дотрагиваясь друг до друга, в разных кусках сцены танцевали вот это «River Moon». Он посмотрел, сказал, это очень здорово, это очень здорово, поэтому этого не будет. Это Римас Туминос. Человек, между прочим, абсолютно гениальный. Абсолютно гениальный, я убежден в этом. Потому что вот мы с Евгением Онегиным, мы объехали, ну, практически весь мир, ну, все столицы, мы всю Европу, Америку, Канаду, Англию, все мы объехали, и везде колоссальный успех.
Я думаю, что труппе, конечно, сейчас полегче стало, потому что театр вновь стал посещаем. Были же явно такие проваленные годы, к сожалению, и непонятно, с чем это связано. Ну, то есть, с одной стороны, понятно, с другой стороны, тоже времена такие были и все такое прочее. Конечно, очень радостно, что один из старейших и интереснейших театров Москвы вновь на подъеме и с такими мастерами и на сцене, и с таким мастеровитым художником.
Замечательный художник. И мало того, что он замечательный, он еще ультрасовременен. ультрасовременен. Вот один из спектаклей, в которых я тоже ему помогал, и работаю там практически, я выхожу там в массовке, ну, такой там бессловесный персонаж есть. Но это спектакль, вообще говоря, уже чуть ли не будущего. Это театр абсурда. Это на новой сцене у нас есть спектакль, называется «Минетти». Это театр абсурда, но это абсолютно уже современная, суперсовременная постановка. Там принципиально какие-то заложены уже другой разговор, другие образы, другой язык театральный. И это уже гениальный спектакль «Онегин», гениальный, но он еще традиционен. Там просто гениально совпали все компоненты. А «Минетти» – это уже принципиально новое слово в театре.
Вы слушаете программу «Светлый вечер». Мы напоминаем, что у нас сегодня в студии актер, режиссер, театральный педагог, профессор Щукинского училища, заслуженный артист Российской Федерации, заслуженный деятель искусств России Алексей Кузнецов. В студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин. Мы через минуту вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».